Низа чутким ухом уловила изменившийся тон настройки поля искусственного тяготения. Диски трех приборов справа замигали неровно. Включился электронный щуп правого борта. На засветившемся экране появился угловатый блестящий кусок. Он двигался, как снаряд, прямо на тантру и, следовательно, находился далеко. Это был гигантский обломок вещества, какие встречались необычайно редко в космическом пространстве. И Низа поспешила определить его объем, массу, скорость и направление полета. Только когда щелкнула автоматическая катушка журнала наблюдений, Низа вернулась к своим воспоминаниям. Самым острым из них было мрачное, кроваво-красное солнце, выраставшее в поле зрения экранов в последние месяцы четвертого года пути. Четвертого для всех обитателей звездолета, несшегося со скоростью 5/6 абсолютной единицы скорости света, на Земле прошло уже около 7 лет, называвшихся независимыми. Фильтры экранов, щадя человеческие глаза, изменяли цвет и силу лучей любого светила. Оно становилось таким, каким виделось сквозь толстую земную атмосферу с ее озонным и водяным защитными экранами. Неописуемый призрачно-фиолетовый свет высокотемпературных светил казался голубым или белел. Угрюмые серо-розовые звезды становились веселыми, золотисто-желтыми, наподобие нашего Солнца. Здесь горящее победным ярко-алым огнем светило принимало глубокий кровавый тон, в котором земной наблюдатель привык видеть звезды спектрального класса М5. Планета находилась гораздо ближе к своему Солнцу, чем наша Земля к своему. По мере приближения к Зирде ее светило стало огромным алым диском, посылавшим массу тепловых лучей. За 2 месяца до подхода к Зирде Тантра начала попытки связаться с внешней станцией планеты. Здесь была только одна станция на небольшом, лишенном атмосферы природном спутнике, находившемся ближе к Зирде, чем Луна к Земле. Звездолет продолжал звать, и тогда, когда до планеты осталось 30 миллионов километров, и чудовищная скорость Тантры замедлилась до 3000 километров в секунду. Дежурила Низа, но и весь экипаж бодрствовал, сидя в ожидании перед экранами в центральном посту управления. Низа звала, увеличивая мощность передачи и бросая вперед веерные лучи. Наконец они увидели крохотную блестящую точку спутника. Звездолет стал описывать орбиту вокруг планеты, постепенно приближаясь к ней по спирали и уравнивая свою скорость со скоростью спутника. Тантра и спутник как бы сцепились невидимым канатом, и звездолет повис над быстро бегущей по своей орбите маленькой планеткой. Электронные стереотелескопы корабля теперь прощупывали поверхность спутника, и внезапно перед экипажем Тантры появилось незабываемое зрелище. Огромное плоское стеклянное здание горело в отблесках кровавого солнца. Прямо под крышей находилось нечто вроде большого зала собраний. Там застыло в неподвижности множество существ, не похожих на землян, но, несомненно, людей. Астроном экспедиции Пур Хис, новичок в космосе, заменивший перед самым отъездом испытанного работника, волнуясь, продолжал углублять фокус инструмента. Ряды смутно видимых под стеклом людей оставались совершенно неподвижными. Пур Хис повысил увеличение. Стало видно возвышение, обрамленное пультами приборов, с длинным столом, на котором, скрестив ноги, перед аудиторией сидел человек с безумным, устремленным вдаль взором пугающих глаз. «Они мертвы! Заморожены!» — воскликнул Эркноур. Звездолет продолжал висеть над спутником Зирды, и 14 пар глаз, не отрываясь, следили за стеклянной могилой. Это действительно была могила. Сколько лет сидят здесь эти мертвецы? 70 лет назад замолчала планета, если прибавить 6 лет полета лучей, 3/4 века. Все взгляды обратились к начальнику. Эркноур, бледный, всматривался в палевую дымку атмосферы планеты. Сквозь нее тускло просвечивали едва заметные штрихи гор, отблески морей. Но ничто не давало ответа, за которым они явились сюда. Станция погибла и не восстановлена за 75 лет. Это означает катастрофу на планете. Надо спускаться, пробивать атмосферу, может быть, сесть. Здесь собрались все, я спрашиваю мнение совета. Возражать стал только астроном Пурхис. Низа с негодованием рассматривала его большой хищный нос и низко посаженные некрасивые уши. Если на планете катастрофа, то никаких шансов на получение аномизона у нас нет. Облет планеты на небольшой высоте и тем более приземление уменьшит наш резерв планетарного горючего. Кроме того, неизвестно, что случилось. Могут быть мощные излучения, которые погубят нас. Остальные члены экспедиции поддержали начальника. Никакие планетные излучения не опасны кораблю с космической защитой. Выяснить, что случилось. Разве не за этим мы посланы сюда? Что ответит Земля Великому кольцу? Установить факт еще очень мало. Надо объяснить его. «Простите мне эти ученические рассуждения», — говорил Эрк Ноор, и обычные металлические нотки в его голосе зазвенели насмешкой. «Вряд ли мы сможем уклониться от своего прямого долга». «Температура верхних слоев атмосферы нормальна», — радостно воскликнула Низа. Эрк Ноор улыбнулся и стал снижаться. Осторожно, виток за витком, замедляя спиральный бег звездолета, приближавшегося к поверхности планеты. Зирда была немного меньше Земли, и на низком облете не требовалось очень большой скорости. Астрономы и геологи сверяли карты планеты с тем, что наблюдали оптические приборы Тантры. Материки сохранили в точности прежние очертания. Моря спокойно блестели в красном солнце, не изменили свои формы и горные хребты, известные по прежним снимкам. Только планета молчала.